Еще раз доброе утро, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз», как всегда в это время, программа «Четверть часа» в студии Дмитрий Бродовиков. Поставить во главу угла этому фразеологизму, его происхождению и значению будет посвящена первая часть нашей программы. А затем киностудия «Богослов.ру» познакомит нас с православным священником из Пакистана. Не переключайтесь.
Здравствуйте, дорогие зрители познавательной рубрики «Терра Инкогнита». Сегодня мы ходим по городу, точнее, по одной из площадей в форме окружности и спрашиваем у людей, что означает выражение «поставить во главу угла». Что значит «ставить во главу угла»?
Ну, это в первую очередь делать все, я так думаю.
Откуда пошло выражение?
Тоже не могу сказать.
Что во главу угла, это что-то значит на первое место человека поставить. Во главу угла самый главный, чтобы он был.
А откуда происходит такое выражение?
Ой, ну это, мне кажется, старинное выражение. Мы еще из детства помним, мы еще и в школе учились. Все, вот, ну, родители вот разговаривают во главу угла, то есть человек там самый старший, что ли, в доме.
Ну, во главе угла это как бы смысл слова-то понятен, что ли?
Что оно?
Ну что... Самое главное, что есть, что во главе угла.
Откуда происходит?
Откуда происходит, не знаю.
Слышали такое выражение «поставить во главу угла»?
Нет.
Ну, вершинка угла.
Ну, а что это значит «поставить во главу угла»?
Ну, значит, вот главным что-то назначить.
Ставить во главу угла – это поднимать вопрос до такой степени, который необходимо решить немедленно.
А откуда происходит?
Ну, думаю, тоже из заповедей библейских.
Слышали выражение «ставить во главу угла»?
Ну да.
А что оно означает?
Ну, в моем понимании, если когда я это слышала, скорее всего, как бы, ну... На всеобщее обозрение, я так понимаю, да?
Знаете, а еще есть выражение «краеугольный камень». И фраза «во главе угла поставить, положить» во главу угла имеет аналогичное значение. Краеугольный камень – это первый камень, который кладут в основание строения и который принимает на себя основную его тяжесть. Но мы бы, наверное, не рассказывали об этом, если бы не библейские корни такого выражения. В Евангелии от Матфея мы встречаем притчу Спасителя о виноградарях. Некий хозяин дома обустроил виноградник и отдал его работникам. Когда он послал слуг собирать плоды, некоторых виноградарей убили, других побили камнями. Хозяин снова послал слуг, и их постигла та же участь. И, наконец, он послал к виноградарям своего сына, и его убили. Затем Христос спрашивает: «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» И говорят ему: «Злодеев всех предаст злой смерти, виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании, камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла?» Здесь Господь напоминает своим собеседникам стих из Псалтыри. А далее Христос говорит: «Поэтому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и будет дано народу, приносящему плоды его, и тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». А вот что пишет в своем толковании на Новый Завет блаженный Феофилакт Болгарский. «Камнем Христос называет самого себя, а строителями – учителей иудейских, которые отвергли его. Но он, восстав из мертвых, положен во главу угла, то есть стал главою церкви, соединяя иудеев и язычников единой верой. Как камень, положенный под угол в здании, одновременно поддерживает и ту, и другую стену, так и Христос соединил всех единой верою». Конец цитаты. Вот такое значение имеет привычная нам фраза во главе угла. Не случайно мы, когда используем ее в своей речи, говорим о главе угла как о самом важном. А в рубрике «Неформат» мы сегодня с вами посмотрим видеоматериал киностудии «Богослов». Это запись интервью с православным священником из Пакистана Иоанном Танвиром. Много лет единственный православный храм Пакистана находился дома у отца Иоанна. Комната для богослужения вмещала всего 40-50 человек. Но, скажете вы, приход, ютящийся в тесном помещении, приспособленном помещении, это и для России не в диковинку. Да, это так. А вот исповедание людьми своей веры, несмотря на реальную угрозу жизни и здоровью, это, безусловно, заслуживает нашего уважения и внимания. Давайте посмотрим.
Священник Джон Танвер. Константинопольская православная церковь, митрополия Гонконга и Юго-Восточной Азии. Единственный православный священник в Пакистане. Урожденный пакистанец. Родился в семье католиков. После обучения в семинарии 10 лет прослужил священником Римско-католической церкви. Затем перешел в православие.
Отец Джон, расскажите, пожалуйста, нам об основных проблемах, с которыми сталкиваются православные сегодня в Пакистане.
В Пакистане главной проблемой является то, что мы не можем открыто заявлять о своей вере. Еще будучи православными христианами, мы не можем получать работу и даже не можем получить хорошее образование. Из-за этого мы живем в нищете. Есть еще одна проблема. Что бы мы ни говорили, мусульмане из предубеждения или из зависти всегда могут перетолковать так, будто мы грешим против их веры. И тогда по закону, потому что существует закон о богохульстве, нас, христиан, могут убить.
То есть сегодня в Пакистане христиане, они фактически исповедники, да, получается?
Да, можно сказать, что в Пакистане сейчас идет гонение на христиан, и это освещают международные каналы и интернет. Одно международное издание пристально следит за гонениями. Там есть все про Пакистан и о том, как сильно христиане страдают и как сильно их преследуют. Есть одна организация под названием «Религия без насилия» в США, и член этого комитета — очень видный политический деятель Америки. Этот комитет в курсе, что в Пакистане происходят массовые преследования, но все его заявления имеют силу лишь на бумаге. Могу сказать, что с нашей стороны, со стороны православия, мы стараемся построить добрые отношения с мусульманами. Вы знаете, что в Египте святой Иоанн Дамаскин был в хороших отношениях с мусульманами, и мы тоже, будучи православными, стараемся иметь добрые отношения с ними. Когда они приглашают меня на свои конференции, я иду, хотя это иной раз бывает опасно. Но я всегда говорю, что Бог, несомненно, со мной. Бог призывает меня. Бог говорит мне идти и проповедовать Его Слово, и поэтому я иду. Что касается мученичества и гонения в Пакистане, я хочу сказать вот что. Мы должны быть крепкими в своей вере. Мы должны быть твердо убеждены, что наша вера истинна. Мы должны быть крепкими в вере в Иисуса Христа. Мы должны твердо верить в то, что придет день, когда мы преодолеем все эти беды, гонения и другие напасти.
Отец Джон, а сколько сегодня членов вашей общины? Сколько людей у вас в общине сегодня?
Сейчас их более 500.
И какие сегодня вот перед вами лично и перед вашей общиной стоят задачи и перспективы ближайшие?
Моя первая цель — поднять образованность общины. Члены общины должны возрастать в вере, они должны бороться с бедностью. Они должны быть сильными и духовно, и в общественном отношении. Очень важно то, что мы сейчас предпринимаем. Мы уже начали программу обучения студентов, родителей и детей младшего возраста. Человек должен ходить в школу, учиться, должен трудиться очень усердно. И он также должен быть верен церкви. Вот как мы готовим людей. В этом наша цель. И мы тогда добьемся своего, когда люди станут образованными и верными своей церкви.
А есть сейчас у общины храм?
We don't have a church.
У нас нет церкви, здания в Пакистане, но благословение Божие, что я сам устроил домовую церковь из моей гостиной. Я надеюсь, что если Господь поможет нам, то мы построим церковь. Но и сейчас в нашей маленькой церкви по крайней мере 40-50 человек могут участвовать в литургии.
Они приходят по очереди к вам? Или как? Сначала одна группа, потом вторая группа на литургию?
Они приходят на литургию каждое воскресенье в 9 часов утра. Люди приходят заранее, потому что место не из легко доступных. Они вынуждены добираться из разных районов, чтобы успеть вовремя к 9 часам, потому что я очень строго слежу за временем. В 9 часов начинается литургия. Когда я заканчиваю проскомедию и готов начать литургию, в домовой церкви уже стоят 40-50 человек.
Отец Джон, вот вы сказали, что у вас уже достаточно много прихожан. А есть кто-то из ваших прихожан, кто хочет принять священный сан?
Да, у меня есть 6 учеников, которые ходят на подготовительные курсы моей жены Рози. Каждый день с 5 до 8 часов вечера у них уроки по православной вере и Писанию. Она учит их литургике и истории церкви. Это своего рода подготовка к священству, но я не знаю, получится ли у нас найти им место. Если получится, то по благословению Божию они обязательно станут священниками.
Что бы вы могли пожелать будущим миссионерам в Пакистане?
Что ж, было бы замечательно, если бы в Пакистан приехали миссионеры отсюда. Тогда, по крайней мере, моя община и я тоже, мы бы не чувствовали себя одинокими. Это великая смелость — исповедовать веру. Если ваши миссионеры приедут в нашу страну, то однажды настанет день, когда мои чада пойдут проповедовать Слово Божие также и в другие страны.
Спасибо большое, что нашли время для того, чтобы посетить нашу академию, нашу страну. И мы все желаем вам в вашем нелегком труде, служении в Пакистане Божьей помощи.
Спасибо вам большое. А я должен поблагодарить вас за то, что вы укрепляете мою веру и поддерживаете меня. Я даже не говорю о финансовой поддержке, но я благодарю вас за то, что вы цените нашу миссионерскую работу в Пакистане. Спасибо вам за это.
Спасибо нашим коллегам за предоставленный материал. И позволю себе дополнить то, что мы сейчас услышали. Эта беседа состоялась еще в 2012 году, и за минувшие 2 года первый православный храм в Пакистане все же был построен. Он посвящен Пресвятой Богородице, а престольный праздник установлен в День Благовещения. 6 февраля этого года там прошел даже День открытых дверей. Однако православным в этой стране все равно чрезвычайно трудно. Пакистан входит в 10 наиболее опасных для христиан стран. Поэтому служение, которое совершает отец Иоанн, это служение исповедническое. Как говорит он сам, нам приходится быть очень осторожными, но я не говорюсь. Я говорю, что если вы убьете меня, на мое место придут 20 других отцов Иоаннов, и мы должны быть бесстрашными, как апостол Павел. Скоро на нашем телеканале, уважаемые зрители, начнется молитвенное правило. Давайте помолимся не только за себя и за своих близких, но и за наших братьев и сестер, о жизни которых мы только что услышали. Дорогие зрители, спасибо, что были с нами. Время программы «Четверть часа» подошло к концу. До встречи.